я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение». Прослушав эту кассету, вы узнаете, что такое освящение, а также о том, что этого нельзя достичь в одиночку.
Мы с вами неделю как вот находимся здесь, в этом зале, и рассуждаем о жизни, о оккультных силах, которые влияют на нашу жизнь, силах, находящихся вне пространства и времени, сверхъестественных силах, личностных силах, которых мы описать не можем, но действительность которых мы все переживаем. И многие из нас, живших в мире этом, без христианского благословения, хорошо знают, о чем я говорю. Мы с вами говорили об оккультизме во всех своих проявлениях, рассуждали о том, как эти оккультные явления влияют на нашу жизнь. Мы с вами говорили о том, как установить существование таких оккультных явлений в нашей жизни и как помочь человеку выйти из этого плена. И в течение сегодняшнего утра мы с вами говорили об установке, духовной установке человека, который освободился. Я хочу закончить эту тему освящения. Освящение. Это интересное русское слово. Освящение означает святость, а это значит светлость. Святость – это не только светлость. Святость – это чистота моральная, чистота в этическом плане. Святость – это не только чистота моральная. Святость – это способность двигаться в области, в которой двигается Бог. Святость – божественность. Бог свят. И люди, которые освящаются, они обожествляются. Они становятся все более и более похожими на того, кто освободил их. А кто освобождает? Христос. Раз Христос освобождает, мы, христиане, от того имя христиане, мы, христиане, все более и более и более становимся похожими на Него. А Иисус Христос Сам, смотря на нашу жизнь, на жизнь последователей, на жизнь людей, которые последовали за Ним, обещает нам, я хочу вам прочитать, обещает нам, верующим, последователям Своим, что если мы будем следовать за Ним, тогда в нашей жизни произойдет невообразимое. Я читаю Евангелие от Иоанна, 14 глава. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. И здесь сказано в 12 стихе. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». И если чего попросите у Отца Моего во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Я то сделаю. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Вы знаете, какие дела творил Христос? Когда один из известных в то время религиозных лидеров во времена Иисуса Христа, религиозных лидеров Израиля, задался вопросом, является ли этот Иисус Христос посланным Богом, Мессией. Он своих учеников послал, чтобы они у Него спросили. И Христос ответил. Он говорит, пойдите и скажите. Больные что? Исцеляются. Хромые что? Побежали. Слепые что? Видят. Это признаки Царства Божия на земле. люди начинают меняться, общество трансформируется. Там, где люди закабалены, попали в плен, освобождаются, пленные будут свободными. И поэтому не зря мы читаем вот это слово, которое применяет Иисус Христос на Себя Самого. Слово из Ветхого Завета, из пророка Исаии, 61 главы. Здесь в Евангелии от Луки он говорит, что Он и есть Тот, о Котором сказано: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И тогда, закрыв Иисус книгу, отдал служителю, сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Бомба взорвалась. Бомба взорвалась! Тут древнее предсказание. Придет день, когда Бог пришлет в этот мир человека, не человека, Он Сам придет в образе Мессии. И этот Мессия, Он станет представителем неба, изменит общество, изменит людей. Он придет и будет действовать. И вдруг встает человек, которого они все знали, сын плотника, встает и говорит: «Ныне это слово исполнилось перед вами». И пошел по Израилю. И пошел, и куда ни приходил, везде люди исцелялись. Происходили чудеса, которые нам вообще в голову не приходят. Представьте себе, в один прекрасный день собрался голодный народ. Не было им что есть. Невозможно было купить пищи. Никакого логического ответа на проблему голода не существовало. Единственное, что у них было в руках, пару булочек и две рыбочки. И тогда Христос благословил, дал Своим ученикам, они пошли, раздали. И 5000 мужчин только, может быть, еще 5000 женщин и деток были накормлены. Вы скажете: «Сказка, сказка». Я мог бы вам привести не один пример чудотворения в моей жизни, где сказкам конец. Это там начинается вера, где мы пересекаем вот эту границу пространства и времени. Это там, где наша логика, заключенная, плененная в пространстве и времени, в этом материальном мире, подходит к концу, начинается чудо, начинается божественный мир. И Христос принес этот мир к нам. И теперь Он говорит: если кто последует за Мной, это Он имеет в виду всех верующих белорусов, вас, в жизни того человека начнут твориться те же самые дела. Поэтому, когда люди мне говорят: «Да, я понимаю», и особенно если они 20-30 лет в церкви, и не было в их жизни ничего подобного, я понимаю, еще ты не понимаешь. Ты еще раз послушай. Если ты понимаешь, прислушайся, о чем тут речь идет. Тут только два варианта. Или же Христос лгал, или же Он говорил истину. А если Он говорил истину, то почему же тогда мы не переживаем? А мы не испытываем, и мы не переживаем по одной простой причине. Потому что мы не освящаемся. Осветиться – это значит войти вот в эту сферу божественности. Бог начинает действовать через нас. Поэтому сегодня утром мы с вами говорили об этом. Освятиться. С чего начинается освящение? Мы с вами говорили, человек, который обратится к Господу, в жизни такого человека необходимо решить целый ряд определенных проблем. Мы говорили о том, что необходимо решить проблему лжи. Потому что дьявол есть отец чего? Лжи. И он обманывает нас, он воротит нами, потому что он умеет лгать. Он создает иллюзию действительности. Он создает иллюзию счастья. Он везде и всегда будет создавать утопию коммунизма. Я вам гарантию даю. Потому что он мастер утопии. Он создает эту утопию. Помочь, однако, эта утопия нам не поможет. Он обманщик. Нам надо решить проблему лжи. Нам надо решить проблему в жизни человека, который освободился от демонических сил, проблему денег, проблему его эгоистичных вожделений. Он воровал, и теперь ему нельзя больше воровать. В нем сидел вот этот внутренний клептоман, который постоянно тащил для себя, только и думал о себе. А эгоисту Библия говорит, такому человеку нечего ожидать. Апостол Иаков в 4 главе, в 1 стихе и следующих говорит, мы просим у Бога и не получаем ничего. Почему? А потому что просим для того, чтобы употребить на свои же собственные вожделения. Эгоисту Бог дать ничего не даст. Потому что само призвание человека, само существо человека создано не для себя самого, мы созданы на «ты». Мы созданы для «ты». Мы созданы вот как вот единство между мужчиной и женщиной. Поэтому интересно, когда читаете, сразу на первых страницах Библии, первая глава, 27 стих, тут написано, «И сотворил Бог человека по образу своему». И дальше. «По образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину». Человек не есть мужчина. Человек не есть женщина. Человек есть мужчина плюс женщина. И образ Божий на земле никак не выражается в мужчине. Иногда люди говорят, ага, раз мы о Боге говорим в мужском роде, значит Бог мужчина. Не надо. Бог сотворил образ свой, и сотворил он его в мужчине и женщине. Только в этом содействии я и ты, в этом содействии двух партнеров находит выражение божество, божественность. Поэтому, когда я пытаюсь якать, и пытаюсь удовлетворить мою собственную жизнь, и живу только индивидуализмом, причем иногда чистым индивидуализмом, то в конце концов я остаюсь без божественной помощи. Бог эгоисту помочь не поможет. Это очень важно понять. Я никогда не стану счастливым. У меня никогда не будет счастья, если я буду подходить к вопросам жизни с эгоистичных позиций. Поэтому нам надо помочь человеку решить его проблему клептомании, эгоизма. Решить его проблему чувств. Или такой чувственной жизни, это когда чувства играют самую важную роль в жизни. Когда чувства стали центром бытия. Почему гомосексуалист не может по-другому мыслить? А потому что его секс стал его центром его бытия. Все крутится вокруг вот этих чувств, этих вожделений. Он перестал быть человеком. Он превратился в сексопата. Он больше не человек. Нам надо помочь человеку решить проблему его чувств. Мы говорили о многих других положениях. Если все это сгруппировать в одно, тогда мы подойдем к этому наиважнейшему первому пункту жизни. Когда мы все это сгруппируем в одно, тогда разговор у нас пойдет о внутреннем человеке. Концентрация нашей работы с человеком, который был в плену демонических сил, которому помогли туда выйти, который покаялся, обратился к Богу, стал новым человеком. Мы об этом говорили сегодня утром, вчера вечером. Концентрация в жизни, помощи в жизни такого человека должна быть на внутреннего человека. Разрешите мне прочитать вам место Писания. Из Ефесянам 4 главы, 3 главы, извините. И здесь мы читаем следующее. Апостол Павел говорит, для того, чтобы стать вот таким святым элементом в этом мире, для этого я падаю ниц или преклоняю колено мы и перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Друзья мои, вот она великая разница между попыткой дьявола закрепиться в человеке и Бога. Дьявол всегда оперирует внешностью. Дьявол говорит, ты сначала измени рамки общественные. Ты сначала измени внешнее содержание. Ты измени это, то. Это типично коммунистический подход. А потом автоматически изменится внутренний человек. Характер человека, он изменится благодаря перемене внешней. Даже в некоторых религиозных кругах об этом речь идет. Ты сначала научись ритуалу. Научись ставить свечку, научись кланяться, научись бить крест, научись молиться, научись одеваться как следует, научись гимнам нашим. Ты научись вот этой внешности. А вот тогда уже начнет меняться твой характер. Извини, этого не будет. У Бога по-другому. Идет концентрация на внутренний человек. Бог нигде никогда меняет общественные рамки для того, чтобы изменить человека. Такого не бывает. Надстройки такой у Бога нет. Он говорит, концентрация идет на внутреннего человека. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Разговор идет о нашем характере. О нашем «я». О нашей воле. О нашей душе. Понимаете, поэтому, когда мы работаем с человеком, который вышел из вот этой сферы влияния демонических сил, тогда мы начинаем работать над его характером. Меня люди иногда не понимают, особенно религиозного склада люди. Приходит человек, он еще курит. Да? Покаялся, уверовал, курить не бросил. Ну и все пытаются его убедить. Верующий человек, он же не курит. Ну да, курить плохо. Курить, то ломает наше здоровье. Прочитай, что делается сегодня в Соединенных Штатах Америки. Там сейчас такая война идет против этих сигарет. И так далее и тому подобное. А люди приходят ко мне, я им не говорю бросать курить. Я их начинаю спрашивать, а что делается в том характере? Ты почему, в конце концов, нуждаешься в соске? Сильный человек в пустышках не нуждается. Сильный характер, он никак не нуждается в таком успокоительном средстве. Если он характерно сильный человек, ему она не нужна, эта сигарета. А если не нужна, выкинет. Если же нужна, значит, его проблема не в сигарете, а проблема во внутреннем человеке. Ему для того, чтобы успокоиться, нужна сигарета. Он привык к этому, может быть, его научили, может быть. Я не знаю, как это все началось, но в конце концов кончается этим. Если я концентрирую свое внимание на сигарете, а не на характере, то он, может быть, когда-нибудь и бросит. Но вы знаете, что произойдет? Произойдет передислокация своего рода. Раньше он успокаивал себя сигаретой, а сейчас начнет себя успокаивать, скажем, определенной нервозностью. Особенно, когда у нас в церквях иногда люди не выдерживают. Вот вспыльчивый человек, как будто вспылил опять, полез наперед и начинает кричать. Я говорю, нашел одышину. Ему надо так. Характер-то не изменился. Внутренний человек не изменился. Внешне он получил окраску христианина, а внутренне остался старой Бабой-Ягой. Его надо внутренне изменить. Поэтому, когда люди освобождаются от сил демонического мира, я вам очень советую, работайте на их характером. Не пытайтесь их переодеть, обрисовать их. Не с этого начинается жизнь духовная. Понимаете? внутренний человек. Да укрепитесь, крепко утвердитесь духом его во внутреннем человеке. Другой очень важный момент. Это укрепление происходит не благодаря выучиванию наизусть определенных догм. Это укрепление не происходит благодаря выучиванию наизусть определенных молитв. Это укрепление не происходит благодаря строгому придерживанию определенного религиозного ритуала. Об этом речи не идет. Мы укрепляемся во внутреннем человеке благодаря чему? Духом. Духом. А сегодня мы с вами говорили о том, что жизнь в Духе Святом – это жизнь какая? Это жизнь по призванию, которая соответствует дарам Духа Святого, данным такому человеку. Поэтому я сегодня утром с вами и говорил, что один из самых первых шагов мы начинаем задаваться вопросом: Господь его освободил вот от этой грязи, от этой жизни в мире. Он его освободил от всей этой грязной жизни. А к чему же он его освободил? Если мы ему скажем, вот это все было плохо. Мы ему скажем, вот это все плохо, это все плохо, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Пожалуйста, скажите, а что можно? И вот многие верующие живут по такому принципу. Они точно знают, что все нельзя. Но вообще не знают, что можно. Они постоянно в страхе, что они сделают что-то, то, чего делать нельзя. Но не знают того, что делать надо, можно. Так если жизнь моя христианская заключается в попытке освобождения от этого страшного мира, в котором ничего нельзя, она страшно скучная. Нет, Бог открыл же мне небо. Если небо не больше земли, если радости в Духе Святом не больше радостей в какой-то дискотеке, то извините, пожалуйста, зачем мне тогда такой Бог нужен? Нет, Бог дает нам, открывает нам небо. И поэтому мы, приводя человека к познанию Бога, должны помочь ему открыть вот этот капитал, данный Бог. Это будет не день, не два, это будет не год, не два. Во мне процесс все еще продолжается. И для меня страшно интересно. А что же еще у него там? Для меня. Что еще могу я? Что еще возможно благодаря вере в Иисуса Христа? Для меня это самый важный вопрос жизни. Мне не интересно. Мне абсолютно не интересно заниматься этой билибердой мира этого. Вот стоит человек и говорит: а если у вас пить нельзя, то я как Владимир, князь Владимир, тот тоже не выбрал католичество, потому что пить не разрешали. А вот Византия разрешила. Если вы помните эту легенду о выборе православной церкви Владимира. Потому что пить разрешали. Вот тебе и радость. Лупануть водки и под стол. Ну, извините, пожалуйста, если это радость жизненная, если это все, что есть, разве это альтернатива? Вот это смешного доходит. Это же не все, что дает Бог. И Бог такого никогда не даст. Концентрироваться на внутреннего человека, изменить внутреннего человека, работать над характером человека по духу, установить данное Духом Святым ему. Мы еще подойдем к этому моменту несколько позже. Как это делается? Один из самых важных моментов. Если вы только это запомните, то вы уже очень много запомнили. Невозможно начать жить по духу без осознания того, что Дух Святой нас встраивает как элемент в новый коллектив. Мы сегодня с вами об этом говорили. Мы говорили о теле Христовом. Невозможно пальчику стать счастливым без руки. И невозможно руке стать счастливой без тела. Ну, представьте себе, вот этот глаз, да, захотел бы быть счастливым на определенном месте, но с задней стороны. И каждый раз, когда ваше туловище садилось бы, этот глаз был бы счастлив, правда? Ему так было бы хорошо под тяжестью туловища на нем, и он бы так много видел. Он просто пронизал бы этот стул. И тело бы столько видело. Нет, глаз на своем месте, в теле, и только на своем месте, и только в теле, может стать счастливым. Поэтому Иисус Христос и описывает церковь как тело. Это новый коллектив. В день нашего возрождения мы были встроены в новый коллектив, и в этом новом коллективе мы начинаем жить, развиваться, обустраиваться, наш характер изменяется только в составе этого коллектива. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих, апостол Павел говорит следующее. Он говорит, что все дары Духа Святого, все призвание Господа нашего, вся энергия Отца Небесного, все это дано нам с одной единственной целью. Каждому дается проявление Духа Святого на совместную пользу. И, впрочем, совместную, это русский перевод, но каждому дается проявление Духа на пользу, это не полный перевод, на совместную пользу. В греческом так и написано. Значит, когда человек становится частью вот этого нового организма, этого нового коллектива, то каждый одаренный Духом Святым человек, ему подарок. И через него, через каждого начинается работа над становлением моего духовного характера. Мы с вами читали другое место Писания в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 26 стихе. И здесь было сказано, я читаю. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию вашему, надо перевести. Итак, все то, что Дух Святой творит, да, в теле Христова, дано мне в назидание. Значит, работа над моим характером, работа над моим внутренним человеком посредством Духа Святого осуществляется через кого? Через тело Христово, через новый коллектив, через это новое общество. Но, друзья мои, очень важно понять разницу между обществом Христа, телом Христовым, как она описывается в Библии, и так называемой церковной организацией. Это величайшая разница. Тут разговор идет об организме. Тут разговор идет об духовном организме, который создан Духом Святым. Каждый человек, возрожденный Духом Святым, внедряется, крестится, вкрещается в этот новый организм. Невозможно самому или же по воле кого-то другого стать членом этого организма. Я вам сегодня рассказывал про крещенную свинью, помните? Так если кто-то решил за меня, что мне надо стать христианином, не играет роли, сколько мне лет. Годик, или полтора, или 8, или 25, или 49. Если кто-то за меня решил, то это уже не соответствует Священному Писанию. Нигде в Священном Писании нет ни одного слова о так называемом детокрещении. Прислушайте внимательно. Если вы мне не верите, пойдите к любому батюшке или спросите у любого священнослужителя, где в Священном Писании упоминается то, что мы называем детокрещением. Такого нет в Священном Писании. Абсолютно нет. Оно было введено в христианство благодаря Константину Великому, который ввел в христианство понятие так называемая религия легитима, государственная религия. И было невозможно императору христианскому царить над людьми, когда большая часть его подвластных не была христианами. Значит, надо было их сделать христианами. А как делали? А так как все вожди делают. Одних гнали в реки мечом, других скупали деньгами. Так и Владимир делал. Ростовчан он как? Как крестил? Ну, в Киеве еще сами пошли. А в Ростове, там их загоняли в Волхов. и люди становились так называемыми христианами. Или крещенными, не буду говорить, вы знаете. Вы понимаете, друзья мои, здесь написано, что каждый из нас, член тела, становится благословением для другого, и обустройство нашего характера возможно только в этом новом организме. Когда я принадлежу к религиозной организации, христианской организации, в которой люди видятся раз в 10 дней, или, может быть, раз в год, или, как мне один знакомый мой, священник даже во Франции, говорит, вы знаете, а я хожу в церковь только на Рождество Христово. Как хорошо смотреть на елочку. Да какой он христианин? И какая возможна работа Духа Святого над его характером? Какая? Он исключил себя от тела Христова, и тело Христова не имеет никакого доступа до его жизни. Поэтому она его и не меняет. Поэтому неудивительно, как пришел на Рождество, так и ушел с Рождества. И слава Богу, если не пьяным пришел. Пришел и ушел. А во многих частях мира после такого Рождества люди идут прямым сообщением в следующий трактир. Потому что, ну, с Богом поговорили, удовлетворили старика там за облаками. Да? Ну уж посмотрел, смотри, я был, причащался. Ты не видел? Ну, видел. Ну, и довольствуйся. Что еще хочешь? Теперь пойдем жить. Бога удовлетворили, пойдем жить.
А что это за религия? И что это за Бог, в конце концов? Что это за личность, которая удовлетворяется такой чепухой? Если это не только какая-нибудь личность, а Творец Вселенной, если это только не кто-нибудь, а создавший мир наш,
так неужели он удовлетворится такой мелочи? Вы удовлетворились бы?
Бог, если Он Творец Вселенной, неужели вы думаете, что вы можете так с Ним обходиться?
Тело Христово – это общество, в котором работает Дух Святой над нами. Поэтому я всегда говорю, освящение есть процесс коллективный. Освящение есть процесс коллективный. Невозможно расти духовно индивидуалистом. Поэтому и в капиталистическом мире у христиан столько проблем. А в нашем псевдоколлективизме под названием социализм, реалистический, соцреализм, тоже было невозможно, потому что коллектива как такового там тоже не существовало. Существовала уравниловка, но не коллектив.
Не тело, а масса серая. Существовал пластилин в руках какого-то там руководителя. Нет, тело Христово. У каждого свое место. Каждый занимает свое место. И каждый, он другой. Но мы все индивидуально сработанные, индивидуально одаренные, индивидуально благословленные, индивидуально сделанные. Мы самое прекрасное творение, но часть коллектива.
И когда мы в этом коллективе начинаем действовать по нашему призванию, тогда жизнь наша и жизнь других меняется. Я вам читал это место и повторяю еще раз в Ефесянам 4 главе, 16 стихом здесь сказано следующее. «Но истинной любовью, все, чтобы все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». В греческом здесь написано, что это тело растет благодаря тому, что каждый член по своему призванию и назначению, каждый член дает другому руку. Вот когда они дают друг другу руку, тогда тело начинает расти. Тело Христово является тем, инструментом, в котором проходит освящение. Освящение есть процесс коллективный. И если вы покаялись, обратились к Господу и не хотите коллектива, я вам гарантию даю, раньше или позже вы превратитесь в памятник. И вы, может быть, будете гордыми, что вы остались одни. Может быть, будете считать, что вы самое святое существо на этой земле. Может быть, будете считать, что вы блестите лучше всех. Но посмотрите на себя. Ваша плоть давно превратилась в мрамор. И вы не человек, а памятник. Тело Христово. Третий очень важный момент. Освящение не только концентрация на внутреннего человека, это не только процесс совместный, коллективный. Освящение нуждается в помещении, нуждается в определенном месте, где оно может проходить. И вот с самого начала в Библии это место освящения, в котором собиралась церковь, не была церковью, зданием. Вы знаете, когда был построен первый храм исторически? Первый храм был построен в 412 году. Это более 350 лет после введения христианства. Это 3,5 столетия. И когда нам некоторые друзья говорят из определенных церквей, а мы самая древняя. Я говорю, да? А что-то у вас все не древнее. Если древнее изначальное, и если древнее изначальное ведет нас к началу, к библейскому началу, к древней, древнеапостольской церкви, храмов там не было. А где же собирались люди? В Иерусалиме они собирались, одно время собирались в храме Иерусалимском, да. Но жизнь церковная проходила совсем в другом месте. Где она проходила? Давайте мы с вами прочитаем. Деяния апостолов, 2 глава, 41 стиха. «Итак, охотно принявши слово его, крестились и присоединились в тот день душу около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении, и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Слово, которое описывает внутреннюю жизнь церкви, это слово «причастие». «Преломляли хлеб и имели общение». Где? По домам. Это слово в греческом, слово «ойкос». И это слово во всем Новом Завете играет очень важную роль. Когда Иисус Христос выслал своих учеников евангелизировать. Первый раз мы с вами читали, Матфея, 10 глава, с 1 стиха. То Он им сказал, чтобы они входили в дома и говорили, что «мир вам». И если мир принимался, они должны были что сделать? Останавливаться в этом доме. Исходной точкой евангелизации и проповеди Евангелия в этом месте был дом. И здесь то же самое. Нет, нигде не написано «стройте новый храм». Да, есть храм иудейский, не христианский, иудейский. Они, ходите туда, евангелизируйте, да, это в порядке вещей. Но ваше место, где вы будете собираться, это дом. Дом. Можно было подумать, что у них были большие дома. Нет. Так называемый атриум, дом, в то время он вмещал, но самое большее, человек 20. Больше нет. А тут покаялось 3000 душ. А потом мы читаем через одну главу, в 4 главе мы читаем, что там еще покаялось 5000 душ. 8000 членов. Вот это была церковь. С самого начала. Только пару дней прошло, уже 8000 человек собирается. И в домах помещалось только по 20 человек. Вы представьте себе, какой важный момент. В римской церкви, читайте послание к римлянам, 16 главу, в римской церкви существовало как минимум 15, а может быть даже 17 домашних церквей, которые нам известны. Здесь в последней главе
послание апостола Павла к римлянам, некоторые из этих домашних церквей упомянуты. Сказано, приветствуй этого, и зачастую сказано, и церковь в доме его, приветствуйте сродников моих, верующих в доме его. Вся эта глава, прочитайте дома, вы заметите, говорит о том, что вся церковь в Риме была поделена вот на эти составные части. Почему же дом? Почему ойкос? Очень просто объяснить. Потому что в массе людей спрятаться очень легко. Невозможно в домашних условиях играть в христианина. Невозможно. Дома все скоро будет видно. Это настоящее покаяние или только игра? Дома, в домашних условиях, когда ты целый день дома, когда ты постоянно висишь друг у друга на шее, там не спрячешься. И там настоящая жизнь. Раз в воскресенье в храме, там оденешься в храмовую одежду, наденешь храмовой облик, вот, и пришел елейным, сел и запел святую песню. А потом пришел домой и старухе рассказал. Понимаете, дома мы живем. В воскресенье в храме мы зачастую играем. И поэтому с самого начала Дух Святой сделал дом, ойкос, сделал дом исходной базой своего освящения. Домашние церкви, домашние кружки играют очень важную роль. У нас на Западе, в наших церквях, мы разделяем нашу церковь на клеточные группы. Мы называем их клеткой жизни. Да? Домашние группы, клетка жизни. Человек по 10, самое большее 10 членов нашей церкви живут вместе. Между прочим, они не живут в одном доме. Иногда это получается, но очень редко. Коммун у нас нет. Они живут дома, а встречаются в этой клетке. И в этой клетке происходит очень много. В этой клетке происходит хлебопреломление, если они чувствуют, что надо. В этой клетке они встречаются на разбор Священного Писания. В этой клетке происходит душепопечительная работа. В этой клетке происходит жизнь. Потому что там они живут друг у друга на ладони. Они знают друг друга. Они заботятся друг о друге. Они живут друг с другом. Клетка жизни. Понимаете? У нас таких клеток очень много. И мы все вместе тоже встречаемся раз в воскресенье. Мы тоже традиционалисты. Встречаемся раз в воскресенье на собрание, на наше религиозное, христианское общение, которое построено несколько по другому типу. Но наше воскресное собрание – это праздник. Праздник примирения. Это праздник, где мы рассказываем друг другу о том, что Бог сделал в нашей жизни. Наше воскресное богослужение – это никак не программа сверху вниз. Клетка жизни. Братья и сестры, когда мы освобождаем человека от оккультного бремени, тогда мы должны его ввести в клетку жизни. Очень важно. Чтобы у него появились не только появилось какой-то зал, куда они будут в воскресенье ходить, чтобы у него появились личные друзья, с которыми он будет жить вместе, которые будут понимать друг друга, и где начнется обустройство его характера. У нас обычно такой клеткой жизни руководят люди, которые не только что начали жить со Христом, и жизнь которых показывает, что они призваны Господом. И дары, хотя бы один из их даров, соответствует дарам пресвитера. Клетка жизнь. Итак, вывод. Человек, освобожденный от оков демонических сил, он, когда его вводим в жизнеспособную клетку, он попадает в атмосферу коллективного освящения. И тогда братья и сестры, они не заставляют его освящаться, но они помогают ему освящаться. Они видят проблемы его характера. Они вместе с ним начинают задаваться вопросом, а как же убрать это? Они работают друг на друга, и Господь их благословляет. Освящение происходит интенсивно и успешно. Мы с вами говорили о жизни в Духе Святом, жизни, которая нас, ну, стопроцентно оградит от этих влияний демонических сил. И мы в будущем уже не будем бросаться из одной экстремальной ситуации в другую. Мы не будем бросаемы всяким ветром учения. Мы будем придерживаться водительства Духа Святого. И, конечно, некоторые из здесь сидящих, по всей вероятности, скажут: «Ну, дорогой брат Раймер, вы понимаете, мы же все-таки люди. Мы люди, люди из крови и плоти. И в этом мире столько всевозможных различных искушений. Ведь кругом падают, и большие падают, и великие искушаемые. Ведь мы все люди. Где же защита?» И когда вы вот говорите о Духе Святом, вы, в принципе, говорите о бесконтрольности. Это ведь кто контролировать будет? Это я, значит, отключил свое мышление. Если вы меня поняли так, то вы меня не поняли. Но, с одной стороны, вы правы. Я действительно говорю о жизни в непосредственном личном отношении с Богом, который реализует Дух Святой, живущий в нас. И когда я помогаю человеку освободиться, я хочу его привести к такой жизни, где Дух Святой контролирует его жизнь и держит его за руку и повел его по этой жизни. На этот аргумент, если мы не сами контролировать жизнь свою будем, то тогда открыты двери и ворота всевозможного рода искушениям. На этот вопрос апостол Павел в послании к Галатам отвечает интересным словом. Откройте, пожалуйста, со мной послание к Галатам, 5 главу. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете уже исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. О таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Здесь сказано нечто очень-очень интересное. И сказано, что если мы действительно перейдем под этот контроль Духа Святого, то тогда в жизни нашей появятся символы этой жизни, появятся плоды. И эти плоды все описаны терминологией чувств. Внимательно слушайте. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Это терминология чувств, с одной стороны. С другой стороны, это терминология характера. Это состояние, в котором находится человек. Это умение остаться в определенном состоянии. Значит, человек, находящийся под водительством Духа, он в своей жизни увидит плоды. И эти плоды укажут ему на то, что он находится на правильном пути. Человек, не находящийся под водительством Духа, увидит в своей жизни дела плоти. И я вам в течение вот этого семинара показал на примере нашего колеса человеческого бытия, показал, что мы все живем потребностью. Потребности, лежащие в нас, это иерархия, это пирамида потребностей, которая заложена в нас, она заставляет нас искать какого-то пути удовлетворения. И вот когда мы находим этот путь удовлетворения в нашем компьютере, мы решаемся, делаем и в конце концов чувствуем удовлетворение, а это значит гармонию, мир, радость, любовь и так далее. Или же не чувствуем, а это значит мы чувствуем пустоту в нас, фрустрацию, нам нехорошо. Если, значит, наше мышление неправильно построено, то вот этот, эта попытка удовлетворить себя, она будет повторяться, 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 и каждый раз мы вылетаем. Мы вылетаем из этой, из удовлетворения, потому что наше мышление выдало нам абсолютно неправильный путь удовлетворения. Вы понимаете, жизнь в духе, под контролем Бога, который мне дает, без того, чтобы мне этого нужно было заработать. Жизнь в духе, жизнь непосредственно под водительством Духа Святого, под водительством Слова, она никак не предполагает, что мне нужно что-то где-то сделать. Дух Святой начинает кормить мое мышление Словом Своим, Словом Божиим. И когда Он кормит мое мышление, я увижу, что в результате вот этого изменившегося мышления, мы с вами говорили, что трансформация человека начинается с трансформации мышления, как и демонизация, между прочим. И когда мое мышление изменилось, то в конце концов мое поведение изменится. И я увижу это измененное поведение в плодах Духа Святого. Плод будет. А если не будет плода, тогда будут дела. И это будут постоянные дела. Невозможно, живя по плоти, удовлетворить себя. Вы постоянно будете крутить эту баранку, как алкоголик, который постоянно покупает следующую бутылку, которая всегда последняя. У него никогда не будет последней. Он упьется. Потому что по плоти удовлетворения быть не может. Живите духом, и тогда вы не будете больше исполнять вожделение плоти. А как контролирует дьявол нашу жизнь? Первый урок, помните? Ефесянам 2 глава, 1 по 3 стих. Этот царь или князь мира сего, как он контролирует человека? Помните? Через что? Через мысли и похоти плоти, вожделение плоти. Как только дьявол возьмет в руки этот процесс удовлетворения в нашей жизни, мы в его когтях. И не играет роли, какими святыми мы себя бы не представляли. Потому что он контролирует нашу жизнь посредством контроля удовлетворения наших потребностей и наших мыслей. Здесь же написано, если мы будем жить по духу, тогда мы уже больше не будем что? Исполнять вожделение плоти. А потребности наши останутся, но они будут удовлетворенные потребности. Вы знаете, вожделение и похоть – это выражение, связанное с негативом потребности. Это неудовлетворяющая себя потребность. Дорогие братья и сестры, здесь сказано, и мы можем все себя проверить. Зеркало христианина, зеркало человека, который живет с Богом. И это зеркало я прилагаю к своей жизни не раз, не два, и постоянно, куда ни приезжаю, даже если 25 раз повторю, повторяю человеку, который пришел к Господу, и говорю, смотри, вот оно зеркало, которое поможет тебе определить, а где же ты находишься. И это зеркало описано нам в первом послании Иоанна. И вот кто бы ты ни был, не играет роли, христианин ты веры евангельской или православный, баптист ли или католик. Кто бы ты ни был, я прошу тебя, ты сравни свою жизнь и приложи это зеркало к себе. И научи тех, которых ты ведешь Господу, приложить это зеркало к себе. Смотрите, здесь сказано 7 важных пунктов. И вот благовестие, первое послание Иоанна, 1 глава, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, то, подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое положение. Очень просто описано. Если мы говорим, что мы имеем общение с Богом, какого бы рода оно ни было, если мы это утверждаем, то тогда характерной чертой нашей жизни будет жизнь во свете. Жизнь во свете. А эта жизнь во свете, она будет выливаться в общение друг с другом. Значит, мы не будем больше прятаться друг перед другом. Мы не будем стесняться друг друга. Мы не будем скрывать нашей жизни друг от друга. Жить во свете, это значит жить в общении друг с другом. Слово, которое употребляет в этом плане Новый Завет, это слово «койнония». И «койнония» – это общение, которое подразумевает, что я открыл свою жизнь для тебя, а ты открыл свою жизнь для меня. И мы уже ничего не прячем друг от друга. Мы делимся. Если ты говоришь, что ты имеешь общение с Богом, а постоянно прячешься от своих ближних, в какой-то области своей жизни, то ты просто лжешь. Ты можешь и дальше продолжать себя самого обманывать. Но вы знаете, промывание мозгов еще никогда не привело к мудрости. Нигде и никогда. Второй важный пункт. Здесь сказано, и если мы, 1 глава 8 стих, говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лжецом, лживым, и слова Его нет в нас. Второй очень важный момент. Если мы ставим себя безгрешным, может быть, только даем впечатление людям, показываем себя святошей, играем в святого, то мы лжем. Мы говорим неправды, истины нет в нас. Но если мы наши грехи, наш обман, нашу ложь, наш блуд, даже если только в мыслях было, если мы всю эту грязь откроем и исповедуем Ему, Богу, Он простит нам. Он простит нам. Мы сегодняшний день начинали с этого слова. Он нам простит. И я верующему человеку, который пришел к Господу, говорю, ты знаешь, каждый день мой день кончается вот с этого общения с моим Господом. Я ему говорю, сегодня, Господь, ты знаешь, я даже не думал, что я на это еще способен. Сегодня я стоял на остановке, допустим, подошел человек ко мне и попросил у меня мало денег, скажем, 5000. И я видел, что человек действительно страшно бедный. А у меня в кармане 500. А я ему не дал. Я знал, что ему есть нечего. А я ему не дал. Я не думал, что я жадный Господь. А я жадный. И нет извинения моему поведению. Прости меня. Других примеров можно привести кучу. Следующий момент. И сказана вторая глава. Я читаю 4 стих. Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинная любовь Божия совершилась, от этого узнаем, что мы в нем. Заповеди Бога, 10 заповедей Божьих, они ясны. Они ясны, они ясно описаны. Здесь написано, кто говорит, что он знает Бога, а заповедей Божьих, может быть, даже не знает, не говоря уж о том, что он их соблюдает. Если я что-то не знаю, ну как же тогда я это соблюдаю? Кто говорит и не соблюдает, тот лжец. Вот. Я могу себя спросить, Господь, соблюдаю ли я Твои заповеди? Если я замечаю, я согрешил против этой заповеди, тогда я обращаюсь к Господу, мне простит. Но я хочу, я желаю, я живу этим рвением. Следующий пункт. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как и Он, Христос, поступал. С жизнью Иисуса Христа знаком? Как Он поступал? Как Он поступал, когда Его били? Как Он поступал, когда на Него ругались? Когда над Ним надругались? Как он поступал в отношении своей матери? Как он поступал с людьми, окружающим его? Как он поступил со своими учениками, которые были его, так сказать, подчиненные? Если я даже не знаю, как он поступал, а как же мне тогда поступать так, как он поступал? И вот человеку, который освободился, я его учу. Я ему говорю, вот это был Христос. Давай мы изучим его жизнь. И нет ни одной книги в мире. Я вам это говорю как человек, который любит книги. И в доме которого стоят тысячи томов различных книг. Нет ни одной книги важнее, чем жизнь Иисуса Христа. Это пример, который возрождает нас в настоящей жизни. И нет ни одного святого и ни одного бытия святого, святых, которое было бы важнее жизни Иисуса Христа. И если ты это поймешь, жизнь изменится. И следующий пункт. Сказано, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Если я с братом своим общения не имею, а брат, это слово имеет в виду не только моего родного брата, это имеет в виду моего ближнего, человека, который мне близок по родственным связям, близок по жизненным обстоятельствам. Кто говорит, что он во свете, живет с Богом, а брата терпеть не может, он просто лжет. Он сам себя обманывает. Он не живет во свете. И следующий пункт, последний. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вы знаете, что значит Иисус есть Христос? Иисус есть Христос, Христос, слово Христос означает Спаситель. В переводе на русский язык Христос означает Спаситель, не меньше и не больше. Если человек отвергает Иисуса Христа своим Спасителем, сам пытается спастись, он его отвергает. Он не ищет его помощи. Если кто отвергает Иисуса как Христа, тот лжет. Он может тысячу раз говорить, что он живет во свете, он не живет во свете. Итак, небольшое зеркало. Зеркало христианина. Между прочим, не я его придумал, Господь. И не я его нашел. Зёрен Киркегор, или Киркегор, датский философ, один из самых известных философов нашего времени. Он сформулировал. И он его принес нам. И сказал, смотри, каждый день смотри в это зеркало духовной жизни. И ты увидишь себя. А увидев себя, тогда критически оцени. И обратись к Господу, который поставит опять, поставит на свой путь, на путь Духа. И Дух тебя поведет путем победы.
А теперь Йоханнес Раймер ответит на вопросы, поступившие из зала.
Почему среди баптистов почти нет таких людей, которые говорят на иных языках, а пятидесятники все говорят? Как объяснить такой феномен? Спасибо. Ну, во-первых, это предвзятое мнение. Среди баптистов много людей, которые говорят на языках, я имею в виду на глоссолали, может быть, не здесь, в Белоруссии. Но сказать, что среди баптистов редко встречаются такие люди, это, во-первых, неправда, абсолютно неправда. А во-вторых, сказать, что все пятидесятники разговаривают на языках, это тоже, опять-таки, неправда. Тут два предвзятых мнения. В-третьих, Библия ясно говорит, что не все, получившие дары Духа Святого и крещенные в тело, будут говорить на языках. И если все пятидесятники говорят на языках, то я сомневаюсь, что эти языки от Господа. И я убежден в том, что в очень частых случаях они не от Господа. А почему получают? А потому что языки, говорение на языках, это феномен религиозный, который встречается во всякой религии. В индуизме, в исламе, в буддизме. Ничего общего не имеет с христианством. Затараторить на каком-то языке, для этого не нужно становиться пятидесятником. Вот, а заговорить на языке, данным Духом Святым, это другая история. Я лично, когда приходят ко мне люди и говорят, что они имеют дар языков, я всегда говорю, надо этот дар проверить. И мы обращаемся, да, Господу. И было не один, и не два, и не три, и не десять, и не двадцать случаев, где люди пол своей жизни тараторили на языке, а этот язык ничего общего не имел с Богом. Например, на английском языке. Причем на ясном английском языке. И на этом языке они прославляли Антихриста. А яко говорящий на этом языке сразу... Мне не нужно было никакого другого дара, я просто услышал. Я встречал людей, как я сейчас помню, в одной из церквей в Вильнюсе. В Вильнюсе, вот недалеко отсюда, в Литве. Я евангелизирую в церкви братьев, сестер, пятидесятников. И две женщины вышли каяться. Я говорю, спрашиваю, почему вы хотите покаяться? Говорит, мы невозрожденные. И рассказывают, какая у них жизнь. И действительно, жизнь, ну, вообще невозрожденных людей. А на языках говорят. Ну, как можно жить возрожденной жизнью и говорить на языках? Только вы стали на коленях молиться, они хотели отдать свою жизнь Господу, как их этот язык схватил и начал их кидать в словах. И не могли остановиться. Я им запретил во имя Иисуса Христа говорить. Прекратили говорить. Объяснил им. Говорю, прежде чем мы будем молиться, вы сейчас повторите за мной молитву отречения. Потому что язык, которым вы молитесь, это язык вообще не сотворенный Духом Святым. Поэтому вот такое выражение, все пятидесятники говорят на языках, и все баптисты не говорят. Как это объяснить, этот феномен? Лично я очень просто объясняю. Пятидесятники свалились с коня с правой стороны, а баптисты с левой. А под конем начинают разводить дебаты. И надо вернуться к Священному Писанию и придерживаться Священного Писания. Тогда у пятидесятников не все будут гореть на языках, а у баптистов некоторые. Тогда будет все хорошо. Может ли проклятие, произнесенное человеком, коснуться христианина? Если может, то в каких случаях и как можно освободиться? Ну, мы с вами, по-моему, много говорили о христианине. Сегодня сказать христианин, это ничего не значит. О ком мы вообще речь ведем? Вот. Если это номинал какой-то, если это христианин, который внешний христианин, а внутренний не живет по духу, то, конечно, может. Конечно, может. От того, что меня покрестили в детстве, или от того, что я крестился в 16-летнем или 18-летнем возрасте и пою в хору, от этого я еще далеко не христианин. Вот. И если я такой христианин и не живу по духу, и не живу под водительством Духа Святого, тогда такое проклятие может коснуться и меня. Или же христианин оставил в своей жизни определенное прошлое и не решил его. Как вот, допустим, вот такие вот бородавки, понимаете? И эти бородавки, они зависли в моей жизни. И тогда существует опасность такого проклятия. Потому что проклятие притягивает проклятие. Человек, который допустил проклятие в своей жизни, тот пусть не удивляется, что это проклятие как магнит будет притягивать всю остальную грязь. Иоаннес, как вы считаете, можно ли работать в музыкальном киоске, где продается нехристианская музыка, много кассет в стиле металла и так далее и тому подобное? Ну, такой опять вопрос, на который однозначно не ответишь. Если ты сидишь в этом магазине музыки и не находишь никакой возможности, как христианин, я считаю, что здесь по всей вероятности пишет верующий человек, никакой возможности сказать людям Евангелие, вот, или как-нибудь повлиять на их жизнь, то тогда, конечно, ты становишься там безмолвным распространителем всевозможной ереси. Да? Это плохо. И тогда бы я сказал, подумай и поищи другой работы. Но это и как также и с продажей всевозможных других вещей. Допустим, хлеба. Ты можешь продать хлеб, и человек обожрался. Но это же не значит, что ты продал ему хлеб для того, чтобы обожраться. Вот. Принципиально ответить на этот вопрос тяжело. Я бы сказал следующее. Если Господь тебе дал эту работу, то ты просил у Него, чтобы Он связал бы эту работу с каким-нибудь родосвидетельством. Приходит к тебе человек и покупает кассету. Это же не твой магазин. Если это твой магазин, твой ларек, то, пожалуйста, выкинь все кассеты. А если ты продаешь эти кассеты кому-то, ты работаешь продавщицей, тогда... Ищи возможности начать беседу. Человек, который ищет вот эту Black Sabbath, да, черную субботу, он ее купит так или иначе. Но если он ее купит, купит у тебя и получит у тебя возможность получить информацию о Black Sabbath, ты тогда сидишь, так сказать, на месте, где ты можешь помочь человеку избавиться от этого. Поэтому однозначно ответить на такой вопрос сложно. Суть дара пророчества. Как происходит общение пророка с Богом? Мысленно или слышит голос Божий? Может ли пророк быть обманутым сатаной и говорить неправду? Как испытывать духов? Что значит духи пророческие? Послушны пророкам? В чем заключается служение пророка? Тема на полусеминар, полунеделю. Я попытаюсь коротко ответить. Во-первых, что не является даром пророка? Даром пророка не является ясновидение. И зачастую в некоторых кругах христианских считается, что пророк – это предсказатель будущего. Пророк предсказывает будущее. Но если вы возьмете пророков ветхозаветных, то пророчество может быть только на 10% пророчества будущего. Даже этого нет. А вся остальная масса пророчества – это слово, сказанное вовремя. Это значит, слово, которое попало в десятку. Ситуация вот такая, и человек встал и сказал, вот она наша ситуация, вот она наша проблема, положил руку на эту проблему. И все увидели и поняли. Пророк – это не человек, который встал, поднял руку и сказал, так говорит Господь Бог, нам всем нужно поехать в Калифорнию, потому что там долларов больше дают. Это лжепророк. И таких пророков понаводилось, особенно на Украине, ой, как много. А потом я их встречаю в Америке и спрашиваю, что вы тут делаете? А мы, говорит, по пророчеству переехали сюда. А здесь что? А здесь все переругались и создали 5 новых общин. Я говорю, вот тебе и пророчество. Суть дара пророчества заключается в том, что человек, имеющий этот дар, ему дал Бог способность видеть ситуацию, да, как она есть. Среди баптистов было много пророков, но они себя так никогда не называли. Это проблема баптистов. Но всегда были люди, которым Господь давал взгляд на ситуацию, давал им возможность понять эту ситуацию и слово выхода из этой ситуации. Везде и всегда. И они по сегодняшний день есть. Вот. А пророк, который встает, поднял руку и начинает там говорить во имя Господа Бога, вы знаете, зачастую я большой скептик таких друзей, которые очень часто употребляют это для того, чтобы передать свое мнение. И так себя вести нельзя. Как слышит пророк голос Бога? Как и все остальные. И мы слышим голос Бога, если мы верующие. Мы слышим голос Бога, во-первых, через мысли наши. Так как мы слышим друг друга. Я вам объяснял, помните? Мысль наша является инструментом понимания и коммуникации. Вы меня не понимаете, не только потому понимаете, что вы меня сейчас слышите. Не думайте, что мой язык является основным средством нашей коммуникации. Because I'm not starting to talk English, I don't know whether you understand anything. Я сейчас тоже употребляю свой язык. Но это не средство коммуникации. Мои слова превращаются в вас в мысль. И эта мысль, ваша мысль, она входит в вас, и поэтому вы способны со мной коммуницировать. Бог же непосредственно говорит в нашей мысли, как это делает и дьявол. Но для того, чтобы понять, голос ли это Божий или голос дьявола, мне нужно научить контролировать мои мысли. Об этом мы с вами много говорили. Мне нужно научиться вставить сито своеобразное. Мы провели тут 2 часа с вами в течение этого семинара и говорили на эту тему. Скажите, пожалуйста, второе пришествие Христа близко или нет? Посмеетесь? Я думаю, да. Но что это значит, не знаю. Когда я смотрю на мир наш, окружающий нас, да, и смотрю на те предпосылки пришествия Иисуса Христа на эту землю. Он сказал, если мы увидим вот эти знаки, да, вот допустим, один из них, это Израиль. Нам предсказано, если соберется Израиль, тогда время близко. Это было сказано 2000 лет назад. В начале прошлого столетия один из ведущих протестантских богословов Запада, Йоханнес Вайс, написал в своей книге «Вот такая чушь!» Поверить, что после 2000 лет Израиль соберется и будет у него своя государственность. Да где там этот Израиль? Антисемитизм в этом мире и так далее. И распел. Написал чуть ли не в 300 страниц книгу о глупости такого аргумента. А в 1948 году, почти 50 лет назад, в следующем году будет праздновать 50-летие, было создано государство Израиль. И на это государство набросились армады врагов. Мы вчера, по-моему, разговаривали с моими хозяевами об этом чуде. Я сейчас, когда был в Израиле, встретил несколько офицеров с израильской армии, которые мне рассказывали, как во время шестидневной войны на эту маленькую израильскую армию набросилась армада в 250 тысяч солдат. И он говорит, некоторые из наших солдат сидели с палками в руках. У них не было ни оружия, ничего. И говорит, интересно, мы лежим в окопах, думаем, ну, наверное, конец нам придет скоро. Говорит, у нас дух еще воевать. Мы решили умереть, защищая святую землю. И потом вдруг смотрим, египтяне выскочили из окоп и дернут. Орут что-то там на своем. И бегут, бегут, все бегут. Почему бегут? И говорит, таких примеров было очень много. Очень-очень много. А потом спрашивали египетских солдат и генералов. Они говорили, мы услышали такой страшный гул. Такой страшный гул. Вдруг у нас появился такой страшный страх, что нам показалось какое-то сверхмощное оружие у этих. А у них палки в руках. Сверхмощное оружие. Произошло то, что описывается в Ветхом Завете, что Бог сам участвовал в этой битве, потому что Израиль, как государство, не потому что евреи такие великие люди, или Бог их больше любит, чем нас, нет, потому что Израиль, государство Израиль является признаком последнего времени, и когда оно будет создано, нам всем надо смотреть вдвое. Нам всем надо насмотреть вдвое. Других примеров целый ряд. Писано, когда придет время, и в мире этом будут войны, и будут войны кругом. Подумайте только, с конца Второй мировой войны в этом мире было более 1500 войн. И убито людей намного больше, чем во Второй мировой войне. Только в одной Руанде. А этот конфликт совсем не старый, не древний. За один год было уничтожено 1,5 миллиона людей. Полтора миллиона людей. Да, у нас нет мировой войны, но войны, куда ни денься. Бог сказал, когда вы услышите крики о войнах, время близко. Или другой такой пример. Я хочу просто так несколько примеров привести вам, чтобы вы поняли, что это не где-то там вытащено. Опять-таки этот Йоханнес Вайс писал в своем комментарии «Откровение Иоанна Богослова». Он пишет, ну вот какая чушь. Некоторые люди действительно верят, что придет время, когда люди не смогут больше покупать и продавать. Что будет такое время, что... Ну там написано 13 глава Откровения. Что придет время, когда Антихрист, взяв власть в этом мире, будет только давать тем людям возможность покупать и продавать, которые получат номер 666. Вот. И он говорит об этом и смеется над таким фактом. Вот номером они будут, номером покупать. Это смешно как, а? А сегодня никому больше не смешно. Потому что, допустим, во многих магазинах Германии или Соединенных Штатов Америки вы больше ничего не купите без кредитки. И кредитная пластиковая карточка – это номер. Я, например, не могу получить никакой страховой компании, никакая страховая компания моей страны не даст мне не даст мне страхового полиса без номера, без кредитной карточки. Вы не найдете, в определенных районах Берлина ни одного телефона, с которого вы сможете телефонировать без карточки. А это номер. Номер. И, между прочим, все эти номера, кредитные карточки, все построены по системе тройной шестерки. И специалисты говорят, что изменить эти карточки, они сегодня еще, не беспокойтесь, не надо выкидывать ваши карточки, мы еще не дошли до этого момента. Да? Но сегодня изменить эту кредитную карточку и сделать эту кредитную карточку основным методом платежа, и сделать из этой кредитной карточки три шестерки, проблем нет. Проблем нет, у нас еще нет компьютерной техники, которая все охватила бы за раз, но недавно уже все мы плачем, зная, что в Брюсселе готовится компьютер, который даст нам возможность, вот какое счастье, нам в Европе возможность платить, вообще не выходя больше ни из машины. У нас везде будут просто небольшие чипчики, и на нем будет наш номер, который сателлитом будет передаваться непосредственно в центральный компьютер в Брюсселе. Вся информация о нас будет там. Библия говорит, что этот номер мы будем получать только с личного согласия. И только тогда, если мы пойдем ниц перед Антихристом. Так вот, это последняя половина истории, да? Что придет время, когда мы все пойдем ниц перед Антихристом, в нее уже верить намного легче, когда знаешь, что технически все это очень просто сделать. Раньше мы смеялись, сегодня смех пропал. Потому что смеяться не приходится. Вы спрашиваете, когда придет Христос? Я не знаю. Я принципиально считаю глупым сидеть и высчитывать его день пришествия. Многие это делают, это ничего не дает. Но одно я вам хочу сказать. Если вы не отдали свою жизнь Господу Иисусу Христу, и если вы не живете с Господом, то вам надо знать, что вы живете опасно. Вы просто живете опасно. Потому что время близко. Время близко. Для вас лично близко. Это был мой личный вопрос. И я был бы очень плохим евангелистом, если бы я вас не спросил. Я хочу вас спросить, наконец. Если разрешите. Разрешите? Вы даже не знаете, что. Я бы вас хотел спросить. Вы знаете Иисуса Христа как вашего личного Спасителя? У вас есть общение с Богом живым? Если у вас его нет, и ваша жизнь еще застряла в этом болоте греха, и вы не освобожденный человек, вы, может быть, даже попали в эти клещи демонических сил, я бы очень хотел сегодня за вас помолиться. И с вами помолиться. И поэтому я прошу вас, если есть тут люди, то сегодня вечером скажут, я еще не полностью передал свою жизнь Богу. Я еще не покаялся и не исповедовал грехи свои, но я хочу. Если есть тут такие люди, то я прошу вас, вы просто встаньте, где вы сейчас находитесь. Я хочу за вас помолиться и с вами помолиться. Я знаю, что это уж очень личный вопрос. И знаю, что для многих из вас вот такой вопрос, наверное, связан с мужеством. Признаться, сказать, а я еще нет. Смотреть вокруг и сказать, ну как я ведь все-таки в моих глазах не продавщица в этом киоске, не продавец. Кто бы ты ни был, тебе не надо, никто тебя не заставляет. Но если ты заметил, в течение этого семинара я свою жизнь еще Богу не передал. И я хочу. Я прошу тебя, там, где ты сейчас находишься, просто встань, я за тебя помолюсь. Есть ли такие? Спасибо. Спасибо. Давайте мы будем молиться. Я хочу попросить вас, после моей молитвы, повторите за мной эту молитву покаяния. Повторите эту молитву как свою. И Господь его услышит, он обещал, он сделает. Иисус Христос, Господь мой, я благодарю Тебя за людей, которые пришли на этот семинар, за то, что они доверили мне их время. И я благодарю Тебя за все то, что Ты говорил сердцам их. Благодарю Тебя. Я Тебя очень-очень прошу, чтобы Ты услышал молитвы тех, кто сейчас помолится и передаст свою жизнь в Твои руки. Я Тебя прошу, чтобы Ты силы тьмы, которые пытаться будут мешать им каяться и передать им свою жизнь, я прошу, чтобы Ты их изгнал вон. Изгони их вон из этого помещения, не допусти, чтобы они вмешивались в их жизнь. Я Тебя очень прошу, услышь Ты их молитву. И как Твой служитель, во имя крови Твоей, я связываю эти силы тьмы и прошу Тебя, удали их вон отсюда. Друзья мои, молитесь со мной и скажите: Иисус Христос, Сын Бога Живого, я признаю себя грешником, прости мне мое безбожие, и грехи мои прости мне. Я передаю Тебе жизнь мою, тело мое, душу и дух, освободи меня от греха и смерти. И я отказываюсь от прав дьявола на мою жизнь, известных мне или неизвестных. Моя жизнь принадлежит Тебе и только Тебе. Я верю Тебе, и я верю в Тебя. Я доверяюсь Тебе на всю мою сознательную жизнь. Спасибо Тебе, что Ты услышал меня. Господь мой, Ты услышал эти молитвы, я знаю, если они были от сердца сказаны, и прошу Тебя, благослови Ты моих дорогих. И пусть это решение последовать за Тобой останется в их жизни на всю жизнь. Аминь.
Жизнь новая, радость светлая. Я начал с Тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне Ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Надо мною дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, радость светлая, я начал с Тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне Ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною, дал способность жить здесь, на земле.